Спасибо тебе, Отец. Благодарна тебе за твой драгоценный дух. Благодарна тебе за то, что милость твоя сопровождает нас духом твоим во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что дух твой пребывает с каждым из нас лично во всякое время и на всяком месте. И мы просим тебя, Отец, духом твоим направь нас в этом служении. И помоги нам сверхъестественно понять и принять все то, что ты хочешь открыть каждому слушающему это учение. И мы открываемся, Отец, прямо сейчас с благодарением, что Дух Твой будет снимать всякое бремя и всякое ярмо тьмы с каждого слушающего, открывая их глаза и открывая их уши на волю Твою. Отец, мы принимаем с благодарением волю Твою. И мы говорим, каждый для себя, не моя воля, но Твоя да будет. И принимаем с благодарением, что Дух Твой поможет ее и узнать, и исполнить. Во всякое время, на всяком месте да будет воля Твоя. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое будет служить сейчас. За Дух премудрости и откровения, которое будет проливать свет на всякую тьму и открывать глаза и уши на волю Твою. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что через откровение ихняя душа да будет исцелена, да будет высвобождена. Через откровение ихняя душа да не останется прежней во имя Иисуса. Помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять волю Твою. План Твой, намерение Твое да открываются им духом премудрости и откровения во имя Иисуса. И, Отец, я также прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что будет сказано сейчас, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа и за силу Твою, которая будет сопровождать прямо сейчас в этом учении во имя Иисуса. Аминь. Итак, напоминаю, что мы продолжаем с вами рассматривать тему под названием «Кто во Христе, тот новое творение». Я хочу прочитать сейчас у нас базовый стих. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записано апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Дух Святой через апостола Павла говорит так: «Кто во Христе?» Я верю, что Дух Святой делает ударение. Кто во Христе, он делает ударение. На кого и на что именно он делает ударение, как мы говорили в нашей первой встрече, чаще всего при отсутствии перевода этого слова «Христе», рожденные свыше не видят. Поэтому чаще всего они проходят этот стих бегло или в большей степени думают просто о Иисусе. Хотя это хорошо, что они думают про Иисуса и помышляют о горнем. Но когда Дух Святой через апостола Павла пишет или доносит какое-то послание, сама постановка слов и использование слов имеет определенное значение. Да, не помазаны цифры, а именно стих такой-то. По счету такой-то. Но помазаны слова. И здесь мы видим, что Дух Святой через апостола Павла не использует имя Иисуса, а использует только слово «Христе». Это не случайно. У этого есть определенная цель или цель сделать ударение в данном стихе именно на то, что говорит это слово. Чтобы рожденные свыше через чтение этого стиха, через откровение, через дух премудрости, который будет нести этот стих, чтобы рожденные свыше могли принять определенную работу Духа Святого как для своего духа, так и для своей души. То есть это не цель, в этом стихе не цель проинформировать, что чаще всего воспринимается при чтении. В этом стихе цель, чтобы рожденный свыше принял помазание Духа на этом стихе для определенной цели. То есть каждый стих в Писании, в посланиях, я сейчас про него говорю, имеет определенную цель или назначение. Произвести определенную работу с духом и с душой человека. И если рожденный свыше не переводит, то значит та задача, которая стоит перед этим стихом, она не выполняется. Или не достигается. Или рожденный свыше воспринимает это для себя как информацию. И, в общем-то, то, что он бы мог бы получить как дар из этого стиха, он в данном случае не принимает. Ни причина не в нем, причина, конечно, в невежестве. И вот Дух Святой говорит, кто во Христе, делая ударение на слово «Христос», кто во Христе, тот, хорошее ударение, новое творение. Я сейчас не буду давать детальный разворот, потому что я хочу приготовить достаточно хорошее основание, и такое я имею задание, чтобы потом, когда вы читали этот стих, всякий раз имели ясное, четкое представление, на кого делается ударение и с какой целью ударение делается именно на него. Поэтому мы проделаем с вами свою часть исследования, чтобы Дух Святой донес и приготовил каждого из нас для глубины чтения этого стиха. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Дальше. Древнее или старое для того прошло, теперь все новое. Подождите, все новое для кого? Для того, кто во Христе. А кто во Христе? Вот когда нету вот этой детализации или ясности, то в целом это не накладывает своего отпечатка. Я хочу задать такой вопрос для всех слушающих. Скажите мне, когда создается новая семья? До создания семьи мы мужчину называем мужчина, будущий жених, женщину – женщина, будущая жена. После того, когда они соединились, мы начинаем к этому мужчине применять слово «муж». Муж кого? Этой женщины. А эта женщина кто? А эта жена кого? Этого мужчины. И также, уже что касается этих двух людей, мы ожидаем от них, что они больше не будут ни разговаривать, ни планировать что-либо вокруг себя, как будто у них нет семьи. То есть для нас уже естественно слышать от них не я, а мы. Для нас уже естественно слышать от них разговор как человека, имеющего семью. То есть союз, который был создан этим мужчиной и этой женщиной, накладывает отпечаток на их разговор и накладывает отпечаток на их планирование, на их мышление. Почему? Потому что теперь они не сами. Теперь они не сами. Хорошо, я вас к чему-то подвожу. Писание говорит, что рождение свыше – это воссоединение Духа человека с Духом Божьим. Но как я замечаю, в целом, рожденные свыше даже после этого воссоединения продолжают говорить и поступать так, как будто Бога или Духа Божьего с ними нет. То есть, вроде бы союз создан, но человек продолжает говорить и поступать, как будто союза нет. Вроде бы Дух Божий воссоединен с Духом человека, но человек продолжает говорить и поступать, как будто воссоединения нет. Возникает вопрос, по каким причинам так происходит? А причина, поверьте, причина не где-то скрыта. Причина как раз в том, что рожденные свыше в большинстве своем не переводят определенные слова в своих новых заветах, которые являются важной составляющей работы и откровения Евангелия. Опять, как я говорил на прошлой встрече, я не собираюсь выяснять, по каким причинам в Новых Заветах, которые написаны на русском языке, не переведено. И, кстати, это не переведено и в украинских тоже. По каким причинам, кто именно был причиной того, что это не переведено, я не буду выяснять и не собираюсь выяснять. Потому что сам перевод, который осуществляется, он осуществляется Духом Божиим, и Дух Божий никогда не молчал по этому поводу. Другое дело, нам никто не говорил, что читать Новый Завет, как и Библию, без участия автора бесполезно. Нам всегда предлагали толкование. Нам всегда говорили, вот толкование такое-то, вот толкование такое-то, вот толкование такое-то. Послушайте, я не против толкования. Но почему бы не ожидать толкования самого автора? Но нам не говорили, что ожидайте толкования самого автора. Хотя, встречая в Писании такие слова, как «богодухновенное Писание, никто не может понять, как только Духом Святым», даже никогда не предполагали, что это так и должно быть. Поэтому чаще всего, рожденные свыше, читая Библию, стараются читать ее в каком-то толковании или в какой-то формулировке. При этом, послушайте, только Дух истины может открыть вам истину в отношении того или иного стиха. Только Дух истины. И я верю, что Дух Святой каждому рожденному свыше, читающему Новый Завет, особенно на русском языке, не раз говорит о том, что, пожалуйста, переведите это слово, но так, как в деноминационном отношении эти слова никогда не переводились, то Дух Святой, при том, что Он и говорит, на это не обращает внимания. Кто во Христе тот новое творение? Здесь кладезь мудрости Божией. Здесь фактически находится вот то, что для рожденного свыше является носителем определенного потенциала. Поэтому мы пройдем с вами тщательную подготовку столько времени, сколько Дух Святой скажет, чтобы для вас этот стих стал откровением изменений, а не просто знанием, которое освежилось в результате нашего изучения. Нет. Потому что здесь делается ударение. Кто во Христе, я пока не перевожу и пока не буду переводить, я все-таки хочу держать определенную интригу, как это говорит Дух Святой, чтобы потом раскрыть вот именно саму глубину этого стиха уже через проведенную подготовку. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И вот слово теперь буквально говорит, теперь во Христе все новое. Опять возникает вопрос, кто во Христе? Рожденный свыше во Христе. Кто рожденный свыше? И есть целый ряд вопросов. Если мы не выясняем эти вопросы или не получаем ответ, детальный для себя ответ, то получается, что мы и не знаем, по сути дела, что означает в Библии новое творение. А это по своей понятной причине, следовательно, продолжает ветхому давать определенную свободу. Послушайте, как я уже привел на примере семьи, рождение свыше не может не накладывать отпечаток, не может не влиять на слова и поступки. Почему это в большинстве случаев не происходит? Потому что рожденные свыше не знают, что произошло на самом деле, кроме того, что они услышали, что они спасены от гнева Божьего. Все. Хотя, если детально рассматривать, то слово «во Христе» как раз делает ударение на источник спасения, на носитель спасения и на всего, что связано со спасением. Хорошо, давайте мы продолжим наше изучение. Я хочу напомнить некоторые моменты, важные моменты, которые я уже делал ударение в нашей первой встрече. Мы говорили и переводили с вами слово «Христос», представленное в Новом Завете. И мы отметили, что оно представлено там более 300 раз. Тем самым Дух Божий через апостола Павла делает ударение. Делает ударение не сколько на фамилию, титул Иисуса, как очень часто представляют. А слово «Христос» в Новом Завете в переводе с греческого означает «помазанный». Слово «Христос» всегда делало ударение не на Иисуса, а на того, кто пребывал в и на Нем. вы и на нем. И Писание говорит, что Бог явился во плоти. Так скажите мне, на кого делают ударение слово «Христос»? Оно делает ударение на Дух Божий, на Дух Господень. Не на это ли делал ударение Иисус всегда? Видевший меня, видел Отца. Иисус всегда делал ударение на Отца, пребывающего в нем. Я и Отец одно. Поэтому слово «Христос», которое часто читают как фамилию или как титул Иисуса, не рассматривается так вообще. Слово «Христос» всегда рассматривается как Дух Господень или Дух Божий, как помазание, как сила, которая была с, и в чем она выражалась? В присутствии Божьем. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но не сила, фокус и цель, а Дух Святой, который является источником этой силы. Да, когда мы переводим слово «Христос» на слово «помазание», мы в первую очередь с вами должны рассматривать личность, которая пребывает с Иисусом, а именно Дух Божий. Именно на эту личность Иисус всегда делал ударение. Да, мы переводим это слово и соединяем это слово с личностью Сына Божьего. И это очень тоже важный момент, потому что в период Ветхого Завета слово «помазанный» использовалось именно в тех случаях, когда Бог пребывал с конкретным человеком для конкретной Богом поставленной задачи. То есть в период Ветхого Завета слово «помазанный» никогда не использовалось просто в отношении личности Святого Духа или Духа Божьего. То есть, если где-то было Божье присутствие, никто не говорил, помазание пришло. Нет. Потому что помазание всегда, слово помазание всегда делало ударение на Бога, пребывающего в и на плоти человеческой. Если же приходило Божье присутствие, то говорили, слава сошла. Или просто говорили, Дух Божий присутствие. Но слово помазание всегда делало конкретно ударение на Дух Божий, пребывающий на конкретном человеке. Поэтому его называли помазанник или тот, на ком пребывает Бог с определенной целью. Поэтому Иисус обозначил, что Дух Господень на мне. Бог пребывает во мне и на мне. И дальше обозначал конкретную цель его пребывания. Но, опять, если рассматривать земное служение Иисуса вне обещания, данного Богом Аврааму, опять происходит разрыв. Потому что Иисус пришел во плоти, Сын Божий пришел во плоти на землю, в первую очередь, как исполнение обещанного. В семени твоем благословлятся все племена земные. Подождите, что пообещал Бог потомкам Авраама? Если учесть слова, сказанные Богом Аврааму, то он пообещал, что в семени твоем благословляться. Подождите, что будет благословением для потомков Авраама? Благословением для потомков Авраама, как и в целом для людей того периода времени, мог быть только Дух Святой, так как именно он был утрачен как источник благословения. Дух Святой не является источником одного благословения или двух благословений. Дух Святой является источником всех благословений для человека. Да, так получается, что младенческое мышление больше фокусирует внимание только на сами благословения, а не на источник. Но зрелость все-таки накладывает свой отпечаток, и рожденный свыше зрелый все-таки понимает, что важен источник, а не потребительское отношение к источнику. Поэтому зрелость будет накладывать свой отпечаток. Но пока младенец, понятное дело, потребительское отношение всегда фокусирует внимание на то, что ты можешь мне дать, а не кто ты есть. Вот. И эти личные отношения, именно их и развивать. Поэтому в целом сама земная миссия Иисуса, она была настолько многогранна, но основное, что нужно знать каждому рожденному свыше, мы на это делаем ударение. Это на то, что Иисус пришел как агнец во искупление с целью восстановления. Услышьте это. Агнец во искупление, а искупление цель. С целью восстановления. Восстановление кого или чего? Восстановление единства Духа человека с Духом Божьим. восстановление единства духа человека с Духом Божиим. Это единственное, в чем нуждался дух человека. Именно в этом он и нуждался. Хорошо, и мы с вами, рассматривая пророчества, которые были о грядущем Мессии, увидели во многих пророчествах ударение на Дух Божий, на излитие Духа Божьего. Увидели много пророческих слов, которые направлены были на то, что Дух Божий будет воссоединен или восстановлен в единстве с Духом человека. И так же самое и предтеча Господня Иоанн Креститель, он возвестил о том, что он увидел и услышал. Он услышал о том, что Бог сказал ему, что на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть тот, который будет погружать в Дух Святой. Погружать кого в Дух Святой? Погружать Дух человека в Дух Святой. Поэтому Евангелие Бога, которое Иисус возвещал по всей Иудее, начиная от Галилеи, оно было сведено именно к личности, а не к событию. Да, получилось так, что мы в большей степени Евангелие рассматриваем как событие, а именно спасение. Хотя спасение – это и следствие личности или ее присутствия. То есть, если вы принимаете эту личность, то вы будете спасены, потому что эта личность и несет в себе спасение. То есть, когда вы соединяетесь с женщиной, которая вас любит, то вы будете накормлены. Но цель – быть накормленным или цель – создать отношения с этой женщиной? Конечно, цель отношения, а это все остальное следствие. Но хотя можно фокусировать внимание и на следствие, а не фокусировать внимание на личность. Есть определенные, скажем так, народы, где женщины вообще не рассматриваются как личность, а рассматриваются как то, через кого достигается определенная цель. Печально, что это наложило отпечаток и на Евангелие в целом, что больше стали рассматривать события, чем личность. Поэтому, конечно, это не берется ниоткуда, это есть влияние мудрости земной, и оно накладывает свой отпечаток. Потому что если вы фокусируете внимание на личность, то все остальное – это следствие. Присутствие – это личность, которая не будет выражаться только в одном событии, а которая будет выражаться в огромном количестве событий. Но вы не ждете события. Вы фокусируете внимание и строите отношения с личностью, а сами эти отношения, которые вы строите с этой личностью, всегда выражаются в определенных событиях. Хорошо, но мы будем еще продолжать об этом говорить, и я верю, что Дух Святой будет глубже открывать те моменты, которые необходимы. Хорошо, теперь возвращаемся ближе уже к моменту, к самому моменту, который был формируем через предтечу Господню, а именно Иоанну Крестителю. Как я уже отметил, что Бог сказал Иоанну Крестителю, что на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым или погружающий в Дух Святой. Из этого, то, что было сказано Иоанну Крестителю, можно сделать или получить для себя ответ, кого ожидал народ Израиля. Народ Израиля конкретно ожидал кого-то. И в свете сказанного Иоанна Крестителю мы видим с вами, кого ожидал народ Израиля. То есть, если бы вы подошли и спросили у кого-то из иудеев, кого вы ожидаете, они бы сказали вам, Мессию ожидаем. Ожидаем Божьего помазанника. Если бы спросили, а с какой целью он придет, то он бы пришел бы вам и сказал, он бы восстановит царство Израиля. То есть, есть какие-то вещи, которые были бы озвучены. И нельзя сказать, что они были бы неправильны. Они были бы правильные. Но они бы не раскрывали всю ту полноту, которую, и ту глубину, которую нес бы сам Мессия. Поэтому то, что Бог сказал Иоанну Крестителю, оно и несло в себе ту полноту, по сути дела, которую несет в себе по себе слово Мессия. Кого ждал народ Израиля? Если рассматривать в контексте сказанного Иоанну Крестителю, то народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Потому что именно об этом говорилось в пророках «вселюсь в них и буду ходить в них». Именно это являлось пророческим ожиданием, которого было обещано не только народу Израиля, а через народу Израиля становилось доступным всем остальным людям. «В семени твоем благословлятся все племена земные». То есть кого ожидал народ Израиля еще раз? Народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Именно это мы берем из слов сказанных Богом Иоанну Крестителю, И именно это мы видим из слов Божьих: «Вселюсь в них и буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». То есть это конкретно выражено в этих словах. Итак, народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. И мы с вами прочитаем, как Иисус, придя на землю, как помазанник Божий, возвещал радостную весть. Но прежде я хочу отметить некоторые важные моменты, прежде чем мы будем читать. Евангелие Бога, которое возвещал Сын Божий Иисус, он основывал на пророчествах, которые были представлены в книгах Ветхого Завета. Пророчества, представленные в книгах Ветхого Завета, были основаны на обетованиях, данного Богом Аврааму. Обетования, данные Богом Аврааму, были следствием событий, происшедших в саду Эдемском, а именно утраты духом человека Духа Святого. То есть определенная цепочка восстановления или возвращения. Поэтому Иисус назван восстановитель развалин. Или Иисус фактически представлен Богом Отцом, как тот, через кого дух человека будет восстановлен с Духом Божьим. Следовательно, Евангелие, которое благовествовал Сын Божий и Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, должно было нести в себе именно эту радостную весть. Радостную весть для кого? Для духа, для души или для тела? Радостную весть в первую очередь для духа. В первую очередь для духа. Потому что само отделение от Духа Божьего произошло именно духа человека. А все остальное это было следствие. То, что происходить стало с душой, это следствие. То, что стало происходить с телом, это следствие. То, что стало происходить с землей, это следствие. Следствие отделения духа человека от Духа Божьего. Поэтому Евангелие Бога говорит о восстановлении духа человека с Духом Божьим. Отмечаю в первую очередь духа с Духом Божьим. Но для того, чтобы произошло восстановление духа человека с Духом Божьим, конечно, нужно было искупление. Конечно, нужно было искупление. Искупление духа человека от греха. Именно по этой причине Сын Божий Иисус несет в себе определенную Богом полноту, представляя и Агнца, и в нем Спасителя, и Господа, и в нем имеющего господство и влияние на все. То есть Иисус есть Альфа и Омега, в нем представлена вся полнота, необходимая человеку, не только чтобы родиться свыше, но и исполнять волю Божию или занять правильное положение перед Богом в послушании Ему. Поэтому акцент мы делаем на дух, потому что именно греховность человека определялась отделенным духом. А теперь переходим непосредственно к самому Евангелию, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Еще раз напомним себе, кого ждал народ Израиля. Народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Так как именно по причине того, что сделал Адам, дух человека был отделен от Духа Божьего. Или от источника всего необходимого духу человека, для того, чтобы он мог исполнять индивидуальную волю Божию, план Божий на земле и тем самым творить его волю. Теперь читаем Евангелие Бога. И будьте особенно внимательны, так как с первыми же словами возвещается то, кого или что ожидал народ Израиля по всей Иудее, начиная от Галилеи, и что возвещал Иисус. Смотрите, что говорит Иисус. Слушайте внимательно. Это записано и представлено в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Именно там представлены слова Сына Божьего Иисуса, которые Он говорил по всей Иудее, начиная от Галилеи. Напоминаю вам, что все, что говорил и делал Иисус, Он говорил и делал во исполнении обещанного Богом Аврааму. А что было обещано Богом Аврааму? А то, что было обещано Богом Аврааму, несло в себе восстановление того, что в свое время сделал Адам, утратил отношения с Духом Божьим. И вот что говорит Сын Божий. Дух Господень на мне. То есть из первых же слов Евангелия Бога Отца, на кого именно делает ударение Сын Божий Иисус, на Дух Господень. Это очень важный момент. Возникает вопрос, еще раз напомним себе, кого ждал народ Израиля? Народ Израиля ждал того, через кого их духу станет доступен Дух Господень. Сын Божий Иисус приходит и говорит, Дух Господень на мне. То есть буквально он говорит, тот, кого вы ожидаете, тот, кто нужен вашему духу, на мне. То есть в свете слов, в свете ожидания Иисуса, Иисус представлен нам как живая доставка обещанного. Живая доставка обещанного Богом. Обещанного с какой целью? Чтобы дух человека мог снова восстановиться с Духом Божьим. Мы видим реализацию этой цели в целом. В 1 Коринфянам 6:17 там написано «соединяющийся с Господом». Есть один дух с Господом. Вот она цель – соединиться или соединить с Духом Божиим. То есть мы видим с вами, что Иисус не только Агнец Божий, но Он есть и доставка. Но без миссии Агнца Божьего этого доставка была бы неэффективна. Потому что воссоединение Духа человека с Духом Божиим возможно только в том случае, когда произошло искупление. Это очень важная деталь. Поэтому в первую очередь человек должен верить, что Иисус есть Агнец Божий в искуплении его грехов. А уже через само искупление должен знать о том, что ему становится доступно или кого принять вера через прощение, совершенное в Сыне Божьем Иисусе. Итак, Сын Божий Иисус есть Божья доставка обещанного или исполнение обетования, данного Богом Аврааму. Именно об этом говорится в послании, то есть в Евангелии от Иоанна, где написано слово, это Иоанна 1 глава 14 стих, слово стало плотью. А вообще оно читается так. Клятва Богом, данная Аврааму, в семени твоем благословлятся все племена земные, воплотилась или пришла воплоти. Бог послался нам с Израилем слово, благовествуя мир через Иисуса помазано. Слово, клятва воплотилось. То есть Иисус есть исполнение обещанного, исполнение клятвы. Клятва сводилась к восстановлению духа человека с Духом Божьим. Это очень важный момент. Если вы говорите человеку только о спасении и не обозначаете наполнение, да, он будет спасен. Но в целом его спасение будет рассматриваться как событие, которое, от которого он ничего, кроме принадлежности, в общем-то, больше и не ожидает. Это все равно, что как человек создал семью, но строить отношения со своей женой он не строит, потому что ему представили жену как работницу. Просто как работницу. Это как в фильме «Свадьба в Малиновке». Стыцка спрашивает: «Хочешь жениться?» Он говорит: «Не хочу». «А чего не хочешь?» «Бо не хочу». «А зачем мы не женитесь?» Ему говорят: «Вона тебе буде їсти готовить, ти її будеш за чуба таскать, бить її будеш». «О, то не хочу». То есть вот примерно вот так можно рассматривать события спасения. Зачем ты спасен? Он, чтобы спасен от гнева Божьего, и все. И когда человек просто живет тем, что он спасен от гнева Божьего, он даже не знает, чем ему заниматься каждый день. Он придумывает, чем ему заниматься каждый день. Потому что для него это просто событие, не больше, не личность. Не личность, а событие. Хотя фокус должна быть именно на личность. Итак, Сын Божий Иисус, зная Божью цель своей миссии, всегда делал ударение на обещанное потомкам Авраама, на Дух Бога Отца. Как Он сказал: «Принимающий Меня, принимает пославшего Меня». Или Дух Его в свой Дух. Именно это находится в первой части Евангелия. Дух Господень на мне. А дальше Иисус уже раскрывает, что именно реализует и что именно осуществляет Дух Господень, который пребывал вы и на нем. То есть еще раз давайте. Кого ждал народ Израиля? Народ Израиля ждал того, через кого их духу станет доступен Дух Господень. Иисус пришел и сказал: Дух Господень, обещанный вам, на мне. на мне. И дальше раскрывает то, что будет делать Дух Господень. А теперь следующий важный вопрос. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он в Евангелии говорил о том, что Дух Господень, который с Ним и Его миссия, это отпускать измученных на свободу. Возникает вопрос, измученный кто и на какую свободу? Опять тоже, если не давать разворот самому пониманию этому, то, в общем-то, в чем Евангелие? Отпускать кого и измученных чем? И вообще, кто измученный, отпускать куда? Вы должны обязательно знать, кого отпускать и чем измученных. Конечно, Евангелие в первую очередь проповедуется для духа человека. Конечно, это делается акцент именно на дух человека. Потому что именно дух человека является тем, кто находится в рабстве греха. И именно дух человека стенает в том непослушании, которому приводит это рабство. Поэтому Иисус пришел отпустить измученных духов на свободу. Подождите, но если дух был измученный рабством, непослушанием, то отпустив его на свободу, эта свобода предполагает в первую очередь, что этот человек должен сразу начать двигаться за Духом Божьим, потому что Дух Божий в жизнь рожденного свыше приходит с определенной целью, с определенной целью. И как раз эта цель раскрыта уже в лете Господнем. Вообще проповедь Евангелия не связана только с Духом Господним и не связана только с летом Господним. Потому что Евангелие в полноте – это и Дух Господень, и лето Господне. Если вы, проповедуя Евангелие или изучая Евангелие, разрываете их, вы фактически разрываете их функции. Потому что Дух Господень реализует лето Господне, а лето Господне без Духа Господня не реализуется. Если вы убираете одно, вы теряете цель, задачу, вам непонятно, зачем тогда Дух Господень, и вы начнете придавать Духу Господню желаемый смысл. Нет, Дух Господень реализует лето Господне, а лето Господне – это вполне четко определенное событие. Каждый возвратись в свое владение или в волю Божию, определенную для вас лично. А Дух Господень дан вам, чтобы помочь вам не только знать волю Божию для вас лично, но и помочь вам ее реализовать, так как Дух Святой является источником всего необходимого для реализации этой воли. Запутаться здесь можно только в одном случае, если кто-то вам дает искаженное представление или вообще дает фрагментик какого-то Евангелия и больше делает акцент на события, чем на саму личность. Итак, Евангелие, которое благовествовал Сын Божий Иисус, включало в себя реализацию двух фундаментальных событий или направлений, связанных с Духом Господним и летом Господним. Это очень важно. Поэтому миссия Духа Господня в жизни Духа человека – реализовать лето Господне. А лето Господне имеет конкретную Богом определенную цель для Духа, именно для Духа человека. Так как именно Духу человека сказано «возвратись во владение или в миссию свою, или в Богом определенную для тебя волю Божью». И как только вы рождаетесь свыше, при помощи Духа Святого вы восстановлены в индивидуальной воле Божией для вас или в вашей миссии. Это говорит о том, что спасение через искупление – это не конечная цель Евангелия Божьего. Спасение – это то, через что цель Евангелия начинает реализоваться. Вот такой сам по себе порядок. То есть миссия Духа Святого не относится только к одному из событий. Вопрос. Дух Святой спасает? Спасает. Дух Святой благословляет? Благословляет. Дух Святой дает мудрость? Дает мудрость. Дух Святой исцеляет? Исцеляет. В Духе Святом есть все потребное, все потребное. Поэтому кто нужен или что нужно человеку? Одно событие или источник всех? Конечно, источник всех. Поэтому вопрос, кто нужен человеку и кто является для Духа человека радостной вестью? Дух Святой. Но послушайте, Дух Святой – это радостная весть для Духа, а не для души и тела. А уже для души и тела это будет следствие. Следствие союза Духа человека с Духом Божьим, следствие, будут отражаться на душе, на теле, на окружение. Такой порядок. Такой порядок сам по себе. Поэтому, принимая Дух Святой в свой дух, человек принимает все потребное для Богом определенной его миссии. То есть, все остальное, происходящее в жизни человека, это уже будет следствие. Кстати, спасение – это тоже следствие этих отношений. То есть, когда вы принимаете Иисуса своим спасителем, очень важно, чтобы вы знали цель этого принятия. Вы спасаетесь для чего? Для кого? Для исполнения Духом Божиим. Потому что Иисус есть дверь к Отцу. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Именно на это делал Иисус ударение, проповедуя Евангелие Бога. Именно на это делал Иисус ударение. И именно это произошло, когда завеса в храме разорвалась. Дух Божий, который пребывал на скинии, стал доступен каждому, кто примет Агнца Божьего. Поэтому, конечно, говорить о спасении нужно, и это важно. Но говорить о спасении – это говорить одну из частей. Хотелось бы, чтобы Евангелие неслось в полноте. Я не говорю, что о спасении мало говорить. О спасении нужно говорить. Но в полноте – это о спасении для наполнения Духом Божьим. Все-таки в этом должна быть полнота. И лето Господне должно быть, и Дух Господень. Они всегда должны идти рука об руку. Поэтому спасение достигается через принятие искупления для того, чтобы дух человека наполнился Святым Духом Божьим. Он есть цель, он есть Евангелие для духа человека. То есть, оказывается, Евангелие – это вполне конкретная целевая дисциплина. Это не что-то общее, это вполне конкретная целевая дисциплина. То есть, Евангелие относится именно к нашему духу, не к душе и к телу. Душа и тело – это то, что потом будут переживать следствие Евангелия. Во всяком случае, так правильно. Что сперва Евангелие касается духа, потом Евангелие начинает работать с душой, а потом отражаться и на теле. А потом, конечно, уже и на все, что окружает это тело. То есть определенный порядок Царствия Божия, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Или Царствие Божие подобно тому, как женщина положила закваску в три меры муки, это дух, душа и тело, доколе не вскиснет, все. То есть Царствие Божие имеет такое свое влияние, оно вначале попадает в ваш дух, это Дух Божий в вашем духе, потом Дух Божий начинает оказывать влияние на вашу душу, на ваше тело и на все окружение вас, если вы выберете его волю. То есть можно быть спасенным, но так и не переживать его волю. Это все равно, что вы создаете семью, но продолжаете руководствоваться только своими желаниями и своей волей. Да, это не семья, это ее имитация. Да, вы будете диктовать вашей жене или мужу свою волю. Да, это предпосылки к ее разрушению. Но при этом вы никогда не узнаете воли своего партнера. Хотя, согласно Писанию, именно его воля, воля Духа Божьего, благая, угодная и совершенная. Именно для его воли пришел Иисус, чтобы его воля не только стала доступна вашему духу, но чтобы его воля стала отображаться через ваш дух и влиять на вашу душу, на ваше тело и на все ваше окружение. Именно так вам доступно жить на земле, как на небе. Но если вы выбрали рождение свыше, но не приняли решение жить в его воле и его воле, то вы продолжаете свою волю представлять Богу как что-то важное. И чаще всего изучаете Писание и все, что с ним связано, для реализации своей воли. То есть получается, что Дух Святой, который в вашем духе, это, знаете, как жена, которая только для приготовления пищи. То есть назвать ее личностью в этом случае не получится. Потому что вы все равно не собираетесь спрашивать у этой личности ее волю. Вы просто ставите ей задачу. Выполняй это. Ты пришла для того, чтобы, и выполняй. Хотя на самом деле, На самом деле, именно эта личность дана каждому рожденному свыше, Дух Святой, чтобы каждый рожденный свыше узнавал волю Божию, определенную для него, и при поддержке и обеспечении Духа Святого исполнял. Узнавал задание на каждый день и при поддержке и содействии Духа Святого исполнял. А получается все наоборот. Духа Святого информируют, еще и пытаются втянуть в том, чтобы он обеспечивал то, чем его информируют. Конечно, он этого не делает. Поэтому чаще всего рожденные свыше приходят к разочарованию, что они о чем-то молятся, а результатов нет. Потому что вы пытаетесь навязать свою волю Духу Святому, вместо того, чтобы узнать его волю, при его поддержке ее реализовать. Итак, Иисус есть Агнец, чтобы реализовать спасение для духа человека. Иисус есть Спаситель, чтобы реализовать воссоединение духа человека с Духом Божьим. Заметьте, я еще раз делаю ударение на ваш дух. Почему я делаю ударение на ваш дух? Потому что вы, как рожденные свыше, рождены свыше своим духом, но не душой и не телом. Писание вообще никогда не рассматривало человека как плоть. Это в определенных деноминациях стали рассматривать человека как душу или как плоть. Хотя человек есть дух, и Бог есть Отец Духов. И Писание говорит, рожденный от Духа есть Дух. Да, есть определенные деноминации, которые категорично против таких высказываний. Они вообще не рассматривают, они вот все. Вот человек – это дух, душа и тело. Все, мы не разделяем. Вы не можете не разделять, потому что рождается свыше дух, а не душа и не тело. Если вы не разделяете, то вы на самом деле и рождение свыше тогда не видите, где произошло. А значит, вы будете рассматривать как рожденного свыше с ветхим мышлением, как одно целое, которое имеет якобы Божью природу и дьявольскую. Вот именно так они и говорят чаще всего. Что у каждого из нас есть две природы. Это у вас есть, а не у нас есть. Потому что в Писании написано, новое творение, все старое прошло. И соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И если вы говорите о том, что вы куплены дорогой ценой, и при этом купленное еще несет в себе природу дьявола, то представляете, какую колопуцу у этих в голове, у этих рожденных свыше. Но опять им сказали, они сказали. Сами они это не исследовали и не проверяли. А Иисуса как стандарт-образец они вообще не рассматривают как стандарт и образец. Хотя Иисус есть демонстрация того, каким Бог видит каждого рожденного свыше. Но они так не рассматривают. Они берут себя рассматривать в свете ветхозаветник. Хотя на самом деле есть только один стандарт и образец. И Писание говорит, что Он избрал нас в нем. То есть, если вас спросить, кто из вас, дух, душа и тело, рожден свыше, вы должны сказать «дух». Если вас спросят, кто исполнился Духа Божьего, дух, душа или тело, вы говорите «дух». Если вас спросят, где находится источник жизни, в духе, в душе или в теле, вы скажете «в духе». Если вас спросят, кто имеет все потребное для жизни, дух, душа или тело, вы должны сказать «дух». Если вас спросят, кто усыновлен, дух. Если вас спросят, кто одно целое с Духом Господним, дух. Если вас спросят, кто является небесным гражданином и кто не от мира сего, вы скажете «дух, мой дух». А если спросят, а душа, а в отношении души, моему духу сказано обновлять, а моему духу в отношении тела сказано распинать или контролировать плоть и не давать ему соответствующие свободы через душу. А ты тогда кто? Дух, новое творение, рожденный от духа. Именно дух. Если вы не внесете для себя такую конкретику, то определенные стихи из Писания для вас вообще ничего нести не будут. Допустим, как Иоанн, будучи ведомый Духом Святым, сказал так: рожденный от Бога не грешит. Причем же тот же Иоанн в определенных посланиях говорит так: все мы согрешаем. То есть, получается, он создает определенное противоречие. Он не создает противоречия, если вы знаете, кто не грешит или кто рожден от Бога. Рожден ли от Бога, рождена ли от Бога ваша душа? Нет. Рождена ли от Бога ваше тело? Нет. Рожден от Бога только ваш дух. Поэтому он и говорит, рожденный от Бога, я бы поставил там в кавычках, в скобочках, нет, тут в этих случаях в скобочках, дух человека, рожденный от Бога, не грешит и грешить не может. Почему рожденный свыше дух грешить не может? Потому что из рожденного свыше духа не может исходить желание грешить. Возникает вопрос, откуда оно может еще продолжать исходить? Из души, из ума. Только из ума могут приходить какие-то мысли, которые снова толкают рожденный свыше дух на глупости. Что же касается рожденного свыше духа, он должен пленять всякое помышление, восстающее против познания Божия. Потому получается, что именно рожденный свыше дух кается за дела души и тела. Именно по этой причине апостол Павел говорит, кто освободит меня от этого бренной ноши? Он говорит, слава Богу за Господа Иисуса, который дает мне силу побеждать это все и преодолевать это все. Потому Писание говорит, мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Все выступающее против кого? Духа, души или тела? Все выступающее против духа. Потому что именно ваша душа и тело являются еще тем, через что или используя что, этот внешний мир оказывает еще какое-то влияние. Вот если бы не ваша душа, а именно недостаточно обновленный ум, в котором еще есть мудрость земная, душевная, бесовская, если бы не ваши органы чувств, которые постоянно передают информацию в ваш ум, в котором есть еще мудрость земная, если бы не это все, то, по сути дела, будучи новым творением, вы никогда бы не делали глупости. Но по причине наличия мудрости земной, по причине вашего опыта жизни без Бога под влиянием мудрости земной, даже рожденный свыше, после рождения свыше, поддаваясь на определенные провокации или рефлексы души, продолжает делать какие-то ошибки. Но уже есть кровь Иисуса, возможность покаяться во имя Его, возможность стремиться к исправлению и прилагать со своей стороны необходимые усилия, чтобы больше этой глупости не делать. Возникает вопрос, кто делает глупость? Кто толкает на глупость? Дух Святой из Духа, рожденного свыше? Мудрость земная из ума, рожденного свыше? Или плоть, которая просто функциональная оболочка? Конечно, мудрость земная из ума. Поэтому и сказано, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. А то, что он не всегда противостоит, это уже другой вопрос. Потому имеем возможность покаяться. Покаяться. Но если вы так детально не размещаете дух, душа и тело, то получается у вас все на куче. И дьяволу будет очень легко вас обманывать, постоянно говоря вам, что вы не рождены свыше. Но как же ты рожден свыше, если ты снова сделал глупость? Написано же, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. А если ты можешь грешить, значит, ты еще не рожден свыше. Это если вы не проведете черту. Именно он так и делает сегодня. Это только я один из моментов показал вам, где дьявол улавливает рожденные свыше через определенные стихи из Писания. А если вы не переводите слово «Христос», то есть и другие стихи из Писания, которые остаются для вас абсолютно нерабочими. Почему? Потому что Бог спрятал что-то? Нет. Потому что вы не переводите, а мудрость земная в вашем уме никогда и переводить не будет. Поэтому мудрость земная в вашем уме никогда не будет стремиться к переводу. Дух же Святой, который в вашем духе, всегда стремится к переводам. Но по мере того, как вы продолжаете при чтении Писания руководствоваться своим умом и пытаться понять Хотя вы знаете, что богодухновенное слово никто не может понять, как только Духом Святым. Само понимание строится не через понимание, а через откровение. Ни плоти, ни крови открывает нам. Откровение от Святого Духа дает нам понимание. Но чаще всего рожденные свыше пытаются съесть и понять. Послушайте, вы не можете понять богодухновенное слово. Дух Святой открывает. Поэтому насколько Дух Святой вам откроет, настолько вы и поймете. Поэтому изначально попросите Духа Святого, чтобы Он открывал вам Писание, а не вы взяли его и поняли. Я, брат Олег, сидел, размышлял, я ничего не понял. Потому что никто тебе не говорил, что ты должен понять. Именно через откровение от Святого Духа мы и получаем основные наставления. Если вы действуете по-другому, то есть огромная вероятность того, что у вас деноминационное понимание или понимание, сформированное мудростью земной. Что в целом чаще всего будет скрывать от вас тот потенциал, те возможности, которые у вас есть, а особенно, что касается их применения, особенным образом. Поэтому мы говорим о том, что спасение духа очень важная дисциплина. Но я бы сказал так, но еще более важное, это то, кем вы спасены и с кем вы соединены в этом спасении, а именно Дух Господень у вас. Так как цель спасения – это воссоединение. Вот ради этого вы спасены. Ради этого. То есть нельзя событие спасения рассматривать как одну цель. Нет, спасены для того, чтобы. Создали семью для того, чтобы. Жена мужа для того, чтобы. Муж жены для того, чтобы. То есть есть цели. Искупление важно, спасение важно, но намного важнее тот, с кем вы становитесь одно целое через это событие, а именно Дух Святой. Именно по причине наличия или воссоединения Духа Святого с вашим духом и наложила следующий отпечаток уже на рожденных свыше, а именно в отношении их стали применять слово христианин. Если вы не переводите слово христианин, а чаще его не переводят, то рожденный свыше не понимает вообще, на кого делается ударение. Потому что на сегодняшний день слово христианин больше рассматриваю как принадлежность к определенной группе, принадлежность к определенному движению. Хотя на самом деле это слово никогда не делало и не говорило этого. Просто отсутствие перевода опять-таки наложило свой отпечаток. И вас спрашивают, вы кто? Христианин. Христианин. Все, вы относите христианин, это значит те, кто верят в Отца и Сына и Святого Духа. Вот это христианин. Христианин – это те, которые не делают греха. Христианин – это тот, который там делает хорошие поступки. Вот все, христианин стала, знаете, некая аббревиатура какой-то группы людей, которые что-то не делают, что-то делают, во что-то верят, во что-то не верят. Все. То есть это, кстати, клубный формат. Хотя слово христианин стали словом христианин называть определенную группу людей не потому, что они чего-то делают и чего-то не делают, во что-то верят, чего-то не верят, а потому что кто-то через них проявлялся. Через них проявлялась определенная личность, которая и наложила отпечаток, почему их стали так называть. Почему их стали так называть. Но опять все настолько было, знаете, мудростью земной искажено в порядке ценностей, что на сегодняшний день рожденные свыше, исполненные Духа Господня, больше похожи на партизан, у которых что-то есть, но которые абсолютно не дают свободу этому проявляться. Ну как можно спрятать личность? Послушайте. Ну как можно спрятать личность? Но на сегодняшний день ее прячут. И причина в том, что эта личность не диктатор. Эта личность хочет, чтобы вы сами дали ей свободу проявиться. Но для того вы должны знать, кто эта личность. С какой целью эта личность находится в вашем духе. Что вам нужно изменить или изменяться, чтобы эта личность проявлялась. То есть это уже то, что нужно знать вам. И мы потихоньку к этому идем. На следующей встрече мы поговорим с вами более детально в переводе слова «христианин», как и в слове «антихрист» тоже есть свои моменты. И все ближе подходим к тому, что Дух Святой хочет сказать нам через сказанное «кто во Христе». Давайте поблагодарим Поблагодарим Бога Отца за восстановление, воссоединение нашего духа с Духом Господним. Это очень важный момент к осознанию, что, как сказал апостол Павел, имея откровение, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Именно так чаще всего читают. Хотя апостол Павел в данном случае делает ударение не сколько даже на самого Иисуса, сколько на тот дух, который стал доступен ему через Иисуса. И уже не я живу, а живет во мне Дух Господень. Хорошо, давайте поблагодарим. И завтра мы продолжим настоящую тему. Пусть Дух Святой поможет нам положить хорошее основание для откровения, чтобы мы больше никогда не рассматривали себя вне Духа Господня. Иначе новое творение продолжает жить по правилам Ветхого. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Благодарна тебе за действие твоей силы, за силу откровения, которая исцеляет душу каждого слушающего. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что через откровение они получают исцеление своей души, и открываются их глаза, открываются их уши на волю твою, на соделанное тобой, на дарованное тобой каждому из них лично. Уже. Спасибо тебе за то, что они исцеляются и высвобождаются, и Дух твой поможет им знать и применять уже дарованное. Спасибо тебе, Отец. Я благословляю каждого из них и благодарю тебя за каждого из них во имя Иисуса. Спасибо тебе за то, что никто из них не останется прежним, но они будут исполнителями воли твоей на том месте, где они находятся во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю тебя, Отец, за то, что ты всегда помогаешь каждому ищущему волю твою найти ее и исполнить. Спасибо тебе за то, что ищущим волю твою ты воздаешь. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, как обеспечение в реализации твоей воли. И мы берем свое семя веры, благословляя его, высвобождаем урожай во исполнении твоей воли. Мы благословляем свое семя во имя Иисуса, ибо ты, дающий семя, сеющему хлеб пищу, подашь обилие посеянному, мы принимаем его во исполнение воли твоей. А тебя, дьявол, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что воля твоя да будет исполнена, скудости и недостатков да не будет во имя Иисуса, и мы да будем благословение для многих народов во исполнение твоей воли. Отец, я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь.